Здравствуйте, дорогие телезрители! Очередной день Библии отпраздновали мы с вами в Херсоне. Проповеди во многих храмах были посвящены этой самой главной в мире книге. Но воскресным вечером христиане разных конфессий и деноминаций собрались в киноконцертном зале «Юбилейный» для торжества совместного. Православные, патриархата Киевского, Московского, протестанты самых разных направлений, вероевангельской, баптисты, харизматы, адвентисты, пресвитериане, греко- и римо-католики и многие-многие другие. Звучали сводный хор церкви, приветствия пасторов и священнослужителей, поздравления властей области и города. Но изюминкой празднества было выступление Валентины Кузнецовой, знаменитой во всем мире переводчицы, комментатора Священного Писания, автора блестящего перевода книг Ветхого и Нового Завета на современный русский язык. Валентина очень живо и увлекательно поведала нам о библейском языке и переводах священных текстов. Этот рассказ Кузнецовой в сокращенном виде я рад предложить вашему благочестивому вниманию.
Ведь Бог больше, чем Библия. Мы в силу своей ограниченности, ограниченности своего разума, своего восприятия, своего трехмерного пространства, краткости своего бытия не можем воспринять Бога полностью. Недаром поэтому сказано, Бога никто никогда не видел. Или, как еще сказано, кто увидит Бога, тот умрет. Поэтому мы, конечно, воспринимаем небольшую часть истины. И Бог применяется к нашей слабости. Он дает нам свою великую истину, но в том размере, в той форме, которую мы способны воспринять. И поэтому она, естественно, написана не на каком-то мета-языке, а написана на конкретном человеческом языке. И, конечно, эти книги были записаны на еврейском языке. То есть на языке того народа, который Бог избрал и с которым заключил свой договор на горе Синай. С народом Божьим, с народом святым. Не потому, что он отличался такой уж невероятной святостью нравственной, а потому, что он был отделен Богом для себя. Ему была дана великая миссия. Потом, позже, еврейский язык стал немножко вытесняться более распространенным на Ближнем Востоке языком, таким как бы межнациональным языком Ближнего Востока. Это арамейский. И действительно, мы видим, что часть книги Даниила уже написана на арамейском языке. А примерно во втором веке до нашей эры книга была переведена на греческий язык. Дело в том, что евреи в это время жили почти во всех главных городах того времени, да и не только в главных. И многие из них, естественно, начинали забывать свой язык. Правда, легенда сообщает, что это было переведено не для цели использовать ее в богослужениях для евреев, а что египетский царь, у которого в Александрии была колоссальных размеров библиотека, был такой библиофил страстный, говорят, что он даже велел останавливать все корабли, которые переплывали в Александрийскую гавань. И требовал выдать все оригиналы книг, которые были на этих кораблях. Делались копии, царь обещал вернуть оригиналы, но, говорят, он присваивал оригиналы, отдавал копии. Вот по легенде он захотел иметь на греческом языке, потому что в те времена Египет как раз говорил на греческом языке, список еврейского писания. Этот греческий текст Священного Писания, или, как мы христиане называем, Ветхого Завета, получил название в науке, возможно, вы часто встречали, не все знают, что это значит, название Септуагинта. Вообще-то слово латинское и означает 70. Дело в том, что по преданию переводили, делали перевод на греческий, с еврейского, 70 переводчиков. Ну, так это было или нет, мы неизвестно. Но в любом случае книга вышла за пределы Палестины и приобрела тем самым более широкое значение, потому что она стала доступна людям другой культуры, другого менталитета, или, как сейчас принято говорить, другого бэкграунда, другой истории, и стала влиять. Может быть, не прямое влияние, но косвенно она стала оказывать и на греческую философию, и на литературу окружающих народов. И кроме того, именно этим греческим текстом стали пользоваться евреи, читали ее по субботам в синагогах, именно те, которые жили в диаспоре, то есть в рассеянии. А кроме того, уже многих язычников привлекало это возвышенная библейская вера, вера в единого Бога, ибо мыслящих людей перестало привлекать мифология глупая иногда, языческая, с этими богами и богинями, с детьми от законных и незаконных браков, с рассказами иногда увлекательными, интересными, но ничего не дающими для возрастания нас, духовных. И многие люди, одни искали себе выходы в философии. Это многие так поступали. Именно философии они обретали какую-то высоту духовной жизни. Другие же как раз слышали о библейской вере. И текст греческий, конечно, способствовал этому. И уже вокруг еврейских синагог, во-первых, появлялись прозелиты, то есть язычники, полностью перешедшие. Я бы не сказала иудаизм. Иудаизм еще на самом деле не существовал. Давайте я буду говорить библейскую веру. А другие не переходили, но уже обретали веру, читали Писание, посещали синагоги, слушали, участвовали в молитвах, вели жизнь согласно заповедям закона, но не могли по какой-то причине, у каждого свои причины, решиться сделать окончательный шаг. Я всегда, чтобы легче было понять, вот есть люди верующие, но которые по какой-то причине не приходят к крещению, да? Может, они придут, может, что-то их останавливает. Так что увеличивается вот это количество людей, которые слышат слово Бога. Итак, мы имеем, значит, слово Божье на еврейском, частично на арамейском и уже на греческом языке. На языке, который был распространен не только в Египте, но и в Сирии, в Италии, в тех странах, которые сейчас мы называем Францией и так далее, огромная территория. Я сразу перескочу. Новый Завет. Так вот, Иисус, конечно, говорил, скорее всего, по-арамейски. Возможно, какие-то молитвы он читал на еврейском. Вероятно, он знал греческий, потому что греческий знало практически все население тогдашней Римской империи, раскинувшейся на колоссальной территории, до Индии, Северная Африка, вся Европа, большая часть Азии, представляете, да? Так вот, греческий был разговорным языком. Понятно, что одни знали блистательно этот язык, другие, может быть, с трудом изъяснялись, как очень многие могут хотя бы сказать пару слов на английском, да? Потому что люди торговали, люди переезжали. Вообще народ в Римской империи был достаточно мобильным. Люди довольно часто путешествовали, общались, и поэтому, естественно, некий международный язык общения им был необходим. Но вот где-то уже в середине 60-х годов, а еще, собственно, раньше, ну, Павел, понятно, Павел пишет письма, это самые ранние тексты, которые потом вошли в Новый Завет, это его письма. Понятно, почему он пишет их по-гречески. Он сам носитель двух языков, но он апостол язычников. Конечно, он пишет им письма по-гречески, особенно там, в Рим, в Коринф, в Колоссы. Это все территории, на которых греческий был основным языком. Но вот появляется Евангелие, Евангелие от Марка, по мнению большинства современных ученых, первое по времени появление Евангелия, возможно, в 65-м году. Через короткое время появляется Евангелие Матфея, затем Евангелие от Луки. Пройдет пару десятилетий, и в самом конце первого века появится Евангелие от Иоанна. Может быть, в первые годы, там, самые первые годы второго века. Все эти авторы, по мнению древних отцов церкви, современных ученых, были, скорее всего, евреями. Может быть, Лука был обращен на язычника, а может, он был евреем просто, который жил в рассеянии и очень глубоко был проникнут языческой культурой. Нет, он не потерял своей веры библейской, но он был глубоко проникнут языческой культурой. Вот они свои Евангелия составляют на греческом языке. Скажите, пожалуйста, но если Иисус говорил на арамейском, почему бы не сохранить подлинное звучание Его речи? У нас есть так называемые подлинные слова Иисуса. «Амен, амен», — говорит он, «Эфата», «Тавитакум», «Молитва на кресте», «Элохи, элохи», это просто на арамейском «Элохи, элохи», «Лмаса вахтани». Может быть, еще «Аба», конечно, «Аба», нежное сыновье слово, к которому обращались сыновья, дети, к своему Отцу. Так Иисус уникальным образом обращается к Небесному Отцу и учит своих учеников и нас дерзать и обращаться к страшному, трансцендентному Небесному Отцу с этим ласковым, проникновенным, доверительным, интимным семейным словом. Это уже не страшный иной Бог, которого можно только трепетать и бояться. С ним можно вступить в теплые, доверительные, близкие отношения. Это Отец, который любит. Так почему же все-таки не сохранился язык? Почему Евангелие нам дают уже перевод? Христианская вера была обращена ко всему миру. Понятно, что это должен быть язык, на котором говорила, но большая часть всего населенного мира, как тогда считали. И поэтому греческий. А ведь перевод, несомненно, есть толкование. Перевод всегда что-то чуть меняет, потому что в еврейском языке и в греческом слова имеют некоторые иногда разное смысловое наполнение. Вот я вам приведу всего лишь одно слово. Еврейская шхина, сияние Господне, тот как бы свет, который исходит от Бога, божественное присутствие, которое невидимо для человека, но постигается благодаря свету. А греческое слово «докса» – это мнение. Это... И вот, а в русском языке «слава». «Слава» в русском языке семантически связано со словом «слышать», «слух». Это хорошая молва, да? Ну, дурная слава – это, естественно, плохая молва, обычное слово, даже без хорошей славы, просто слава – это широкая известность, это хорошая молва. Так вот, слово «докса», оно ведь не совсем соответствует этому. Это не сияние, а по-гречески получается как-то странно, вроде «мнение». Как бы греки, наверное, воспринимали словосочетание «слава Бога», «слава Божья». Это что, доброе мнение о Боге? То есть много таких вещей. Так вот, евангелисты, которые в данном случае являются как бы толкователями, как бы переводчиками, сознательно идут на это. Что-то может быть изменено, но это мелочи. Главное остается в целости и сохранности. Главное сохраняется. То есть, понимаете, это время, когда, как сказал один замечательный ученый, это было время, когда точность смысла благородство важнее точности цитаты. Итак, у нас появляются 4 Евангелия, 21 послание, потом апокалипсис. И я повторяю, практически все новозаветные авторы – евреи, для которых, ну, может быть, для Павла язык одновременный и родной, потому что он вырос в городе Тарс, который был известен своей высокой культурой, его иногда называют университетский город, хотя понятно, что университета еще не существовало. Он одновременно, он билингва, у него и еврейские, арамейские и греческие – это родные языки. Все же остальные допускают в своих писаниях семитизмы. То есть они пишут по-гречески, но иногда проскальзывают эти еврейские конструкции. Иногда они звучат очень странно, как у Луки: «Иисус обратил лицо свое к тому, чтобы идти в Иерусалим». Согласитесь, что это дословно звучит неестественно, но по-еврейски это абсолютно точно. Кстати, может, почему семитизмы, дословно, если переводить, Иисус поднялся в Иерусалим, потому что просто, когда в еврейском это, если идти от моря к Иерусалиму, то это подниматься. Если идти в противоположную сторону, это спускаться. Для русского языка это немножко странно. Для греческого, слава богу, все нормально. У них тоже это было понятие. Морская сторона, с морского побережья в центр подниматься и, наоборот, спускаться. То есть мы видим, задача того, чтобы весть Христова стала известна всему миру, гораздо важнее была, чем сохранить в первозданном виде слова Иисуса. Но проходит короткое время, и, в общем-то, и греческие, там очень много всяких исторических событий, там были войны, были переселения народов, опять я это опускаю, и греческий перестает быть понятен всем. На каких-то частях империи он по-прежнему доминирующий язык, восточная часть империи, а в Западной империи, особенно на севере Африки, в Испании, начинается более доминировать среди людей латинский язык. И люди уже не понимают. И тогда акт коммуникации, как это говорят на научном языке, акт общения. Бог сообщает нам нечто, мы даем на это ответ, должны понять и должны исполнить его волю. Вот этот акт коммуникации перестает существовать или затруднен. И появляются переводы на латинский язык, древний перевод Итало. В V веке Иероним Стридонский переведет на латинский язык Ветхий и Новый Завет. Это произведение получит название «Вульгата». «Вульгата» – общедоступная, потому что «вульгус» по латыни – это народ, даже с некоторым оттенком простонародья. И потом и латынь начинает меняться, образуются романские языки. На севере, на западе Римской империи уже появляются совершенно другие племена. И появляются многочисленные переводы. Сирийские переводы, пешита, коптский перевод, смесь чего-то такого греческого с египетским. И из стран СНГ самые древние переводы – это армянские и грузинские. Они раньше всех вот, стран, которые когда-то составляли Советский Союз, приняли христианство задолго до того, как приняла Русь. На Русь, вы знаете, Священное Писание пришло благодаря трудам двух монахов, кстати, католических монахов, Кирилла и Мефодия. Они получили благословение папы, они перевели на древнеболгарский, то, что мы сейчас называем церковнославянский, но это был древнеболгарский. И я снова сделаю большой скачок и перескочу уже в начало XIX века. Я расскажу о том времени, когда появилась идея создать перевод на русский язык. Началась Первая Отечественная война, война с французами. Вот так наша Русь устроена, что пока гром не грянет, как известно, мужик не перекрестится. Император Александр I в эту тяжкую годину для страны пожелал, естественно, обратиться к Писанию и попросил достать ему Новый Завет. Оказалось, что в Зимнем дворце его нет. Придворные посоветовали обратиться к государыне, к жене Александра I, с которым у него были не очень хорошие отношения супружеские, потому что она очень богомольна, у нее должно быть. Но обратился на французском языке. А ведь в это время была война с французами, и все стали патриотами. И хотя весь высший свет говорил только на французском, и по-русски изъяснялся, как-то, как Пушкин пишет о Татьяне Онегин, изъяснялся с трудом, и высший свет изъяснялся с трудом, все захотели говорить по-русски. И, естественно, Александр I сказал: «А русский текст?» Ему сказали: «Государь, нет, вообще, не только в Зимнем дворце, они существуют в природе». Но в это время уже было несколько человек, ратующих за перевод на русский язык. И в 1813 году было создано Российское библейское общество, одной из целей которого было именно создание перевода на общедоступный язык и распространение его среди народа. То есть это уставные задачи и цели библейских обществ. Первое библейское общество возникло в Великобритании, называлось Британским и иностранным библейским обществом. Моя первая Библия вот оттуда. Ну, в смысле, не оттуда я ее получила, а просто она была подарена моей тете, и я с малых лет, как только научилась читать, что-то уже там разбирала. Вот. И это была моя первая личная Библия, когда моя тетя уже не могла читать, она просто мне ее отдала. До этого она, в принципе, у меня была почти в моей собственности, но все равно считалась ее. Боже мой, трудно себе представить, когда читаешь материалы, связанные с переводами, с библейским обществом, какие клеветы, так и хочется употребить это слово, вот так, как оно когда-то произносилось, какие наветы, какие клеветы, какие доносы писались царю на всех, кто был связан с библейским обществом. Царю писали о том, что если народ станет понимать Библию, произойдет революция, свергнут монархию, отменят вообще все и вся, и так далее и тому подобное. Царь долго слушал, но, вы знаете, в конце, ближе там, к концу своей жизни, он стал очень сильно поддаваться влиянию людей, мягко говоря, реакционеров и достаточно, ну, недостойных людей. И в 1825 году библейское общество было закрыто. Естественно, всякая работа по переводу была закрыта. Герасим Павский, протоиерей Герасим Павский, который был раньше воспитателем царских детей, то есть представляете, каким авторитетом он пользовался, какая у него была, так сказать, власть, был, естественно, с позором изгнан отовсюду. Тот перевод Ветхого Завета, частей Ветхого Завета, который издал не он, а издали, он еще преподавал, издали студенты, они записывали и затем в литографированном виде издали. Весь тираж был сожжен на кирпичном заводе. Вот, и мы по-прежнему не имели понятного издания Библии. Но во второй половине XIX века главой православной церкви того времени, знаете, тогда не было патриаршества, стал вообще выдающийся человек, митрополит Филарет Дроздов. Человек очень высокообразованный. Вы помните, он написал стихотворный ответ Пушкину на его стихотворение, да, там печальная жизнь, так сказать, напрасный дар, да, зачем ты мне дана, и он ответил. В общем, неплохое стихотворение, я скажу, не Пушкин, конечно, но тоже очень неплохо. И вот он был вдохновлен этой идеей создать перевод. Так как он был глава церкви, У него было гораздо больше шансов. Хотя, конечно, тоже клеветы, наветы и доносы шли непрерывным потоком, но все-таки он, понимаете, он занимал слишком высокое положение в церкви. Он мог и окрикнуть. Человек колоссального влияния. Лесков его описывает как такого скромного, сухонького монаха, который говорил полушепотом, но которого боялись все как огня. Создал он большой коллектив. Конечно, мы не знаем всех имен. Он сам занимался переводом Иоаннова корпуса. И, кстати, между прочим, это один из лучших переводов. Ведь когда переводят, там разные люди, разные принципы и очень часто разные дарования, разные таланты. Есть переводы лучшие, есть переводы не ахти. Но сам Филарет был одним из самых лучших переводчиков, потому что корпус Иоанна переведен, особенно первое письмо Иоанна. Он там, кстати, не держится даже привычного для XIX века принципа буквального перевода, дословного, при котором не обращается внимание на то, звучит ли это естественно на языке, так сказать, реципиенте, или неестественно. Переводит слово за слово. Там я сверялась с греческим текстом, я была поражена. То есть это переводчик как бы современного типа. Вот. Поэтому мы, конечно, должны поблагодарить людей, которые сделали это великое дело. Потому что люди впервые получили Писание на понятном, для того времени. Конечно, это не совсем был понятный язык. Дело в том, что они тоже боялись. Они в 1873 году, я боюсь ошибиться, 73 или 76 вышел вот этот так называемый синодальный перевод. И язык, конечно, сильно архаизирован. Ведь это время была уже великая русская литература. Ну, конечно, это язык не Толстого, не Тургенева, не Гоголя, не Пушкина, не Лермонтова. Это язык скорее начала, самого начала XIX века или даже конца XVIII века. Скорее язык Тредьяковского. Но что бы то ни было, мы должны помнить их и воздавать им хвалу и славу, потому что они соработники Бога. Это, конечно, замечательно. Но язык тоже во многом устаревает. Язык вообще долго не живет. На самом деле, есть огромное количество людей, которые не понимают языка этого. Вот. И нужда появляется и в других переводах. Только я прошу помнить, когда появляются новые переводы, никто не должен думать, что вот появился новый перевод, и все старые запретят. Переводов должно быть много. Любой перевод, который кому-то помогает прийти к Богу, он всегда найдет свою нишу. Язык, как бы такой высокий, может быть, архаизированный, найдет встречу, отклик у людей высокообразованных. Люди с менее низким уровнем образования, может, им подойдет что-то более простое, даже в некоторых местах пересказ. Не надо бояться этого. Вы помните, что слово Христа дошло до нас уже в толковании, уже в переводе. Значит, главное, не как это слово звучит, не какие там употреблены «сие» или «это», не как там стоят слова, не это. Мы должны помнить о том, что это слово Христа. Мы должны помнить о том, что Он обращает к нам это слово не для того, чтобы мы читали его как мантры, читали его как заклинания, освещали свои уста и гортань, как иногда об этом говорят, а для того, чтобы мы поняли, что Бог и Его Сын хотят от нас. Вспомните, как это было, по-моему, в книге Ездры или Неем, вечно путаю, когда народ абсолютно нравственно раздавленный вернулся из Вавилонского плена, и Неемий стал, и Ездры, они стали читать Писание, но люди в это время уже не понимали еврейского. И после того, каждый раз народ весь собирался на площади перед храмом, читалось Писание, а затем давался перевод на арамейский. Потому что если люди не понимают, чего хочет от них Бог, как они могут это исполнить?
завершая нынешнюю телепрограмму, я рад возможности поздравить всех вас с Днем Библии и пожелать большого вдохновения в чтении этой суперкниги. Пусть эта драгоценность будет всегда с нами, а письмена, которые в ней, записаны на скрижалях наших сердец. Всего доброго.